Привет, рефлексирующие! У нас сегодня опять тройничок. Мы никак не можем угомониться и продолжаем звать к себе гостей. Правда, это пока все одни и те же гости, но никто новых не обещал. Мы сами ищем пока. Вот. Но, как говорится в народной мудрости, старый друг лучше новых двух, да, как-то так там кажется. Вот, поэтому мы сегодня записываем подкаст втроем, и у нас есть тема, которая нас всех троих объединяет, и которую уже заказали слушатели.
И за которую нас уже заказали. Потому что мы непочтительно высказываемся про некоторых представителей, поэтому я буду заниматься политическим смягчением сегодня.
Ладно. Да, я уже как-то ровно остыла. Вот. Так что у нас сегодня вопрос на повесточке такой. Был подкаст про кому и зачем нужен сократический диалог, где Юра с Тихоном, который сегодня присутствует,
которого мы специально из Москвы вызвали. Не все же нам к нему
ездить. Чтобы один вопрос порешать по-быстренько.
Привет!
Ой, слушайте, можно я задам пока вопрос?
Давай.
В прошлый раз в анонсе к подкасту была аббревиатура, которую я не знаю. ACMR. Что это значит?
Тихон, расскажи.
Я лучше.
Я могу продемонстрировать.
Нет, не надо, вы мне не надо. Я знаю, что это, как это выглядит. Вы мне объясните аббревиатуру, как расшифровывается.
Без понятия.
Хорошо.
Я смотрела, но я.
Хорошо, дайте не расшифровку, хотя бы лексическое определение. А то, знаете, это вот показывать все мастера.
Легальный шептун.
А автономная, сенсорная, меридиональная реакция. Чтоб ты понимал.
Так, ладно, друзья, все, зря спросил, называется.
Самое главное, автономное, видимо. Вот.
Ладно, разберусь.
Здесь будут тоже элементы АСРМ присутствуют сейчас. Так вот. Про подкаст, который уже записан. И там Юра и Тихон разбирали такой вопрос, который чаще всего задают. А в чем же отличие психологической консультации от сократического диалога, от философской консультации? Но в этот раз нам задали другой вопрос, противоположный. А в чем же сходство? Где же пересечение психологии и философии? Ну, именно практика, как практики. И я сначала, первая мысль у меня возникла, что только такая форма, где, например, клиент сидит напротив философа, какая-то, если это тет-а-тетная группа, тет-а-тетный формат, не группа, не групповой. А потом, иногда говорят сами клиенты, похоже, что когда вопросы задаете. Вот. Но вот сказать сущностно, вот у меня было 5.
Короче, да, Тихон, я что хочу тебе сказать, сегодня какой формат. Я, например, никогда в жизни не был у психолога. Я был только у психиатра.
Не знаю, как. Ну, это на медосмотре.
Да.
Я тоже была, но у меня даже со мной не разговаривал.
Тихон в своей жизни видел, наверное, порядка 10,5 тысяч ненормальных людей, но.
И столько же психологов.
И столько же психологов, это были одни и те же люди. Но мы решили вот что сделать. Вот Лера недавно пережила такой, видимо, экзистенциально-революционный опыт своей жизни, хождение на групповую индивидуальную терапию, поэтому мы будем на примере ее опыта рассматривать вопрос, что же там было похоже на философию практическую, а что было не похоже. Так что ты давай рассказывай, а мы будем комментировать свои мысли, как это все соответствует.
О, реакции на память.
Да.
ASMR. Меридиональные сейчас реакции.
Да. Но я помню, вот, например, групповые, я скорее ощутила различия, но если говорить именно
о... Ты расскажи, что там было, мы будем...
Опыт был такой, поскольку я была на выезде с Савчиком на интенсиве, то там были...
Савчик — это сын Леры, я буду точно. Некоторые, может быть, с этого подкаста начнут слушать.
Да, я понимаю.
Скажут, полно загадок, какой ты Савчик, кто это, что это.
И поскольку... Я была там не одна, то есть там было еще, были семьи.
То терапия была групповая.
Групповая, да. И там была аудитория из мамочек с особенными детьми, то есть те, у кого аутисты. Ну и, соответственно, у нас была работа.
И, а заставляли работать на это?
И коммуникация была, ну для кого-то это было реально.
Пахать поле.
Потому что одна мамочка в итоге слилась со всех групповых. И она уже под конец вообще не ходила. Ой, а что у нас была группа, так она не взначай делала, когда уже все закончилось. Ой.
Ты можешь это в своей преподавательской практике использовать.
Ой, а что
у нас то пара была? Ух ты.
Семинар.
Шестой раз опять забываем.
Да, кстати, мне рассказывали про какого-то заведующего, кто-то из наших вот знакомых, который забывал про то, что у них пары.
Обычно.
И к нему студенты приходят.
Это не Андрей Иванович Макаров?
Нет, нет.
Это Макаров.
Андрей Иванович, он опаздывает, конечно, но он приходит. А тот вообще такой, ой, ребята, ну ладно, потом. Ну так вот, значит, коммуникация строилась следующим образом. Мы приходим вот так вот втроем, ну, вчетвером вместе с психологом сидим. И, допустим, она нам делает такую сначала небольшую вводную про, например, личные границы наши любимые. Или про то, про баланс и так далее. А потом она передает мяч каждой
вот
из участниц.
Вот как это выглядит? Что значит передача мяча
вот
в этом?
Передача жанре? Мяча – это значит то, что она задает какой-нибудь наводящий вопрос, например, а что, вот как вы понимаете, что такое личная граница? И каждый...
В принципе, кстати, сразу здесь будем делать остановки и разбирать. В принципе, такой вопрос может и прозвучать и в сократическом диалоге.
Но скорее будет вопрос.
А, вот, но этот вопрос, знаешь, скорее всего, будет от участника, а не от модератора.
Это, во-первых, а во-вторых, что если такой вопрос по смыслу захочет задать модератор участнику, то вероятнее всего будет вопрос, что такое там личные границы, а не как вы считаете, что такое. То есть личностный аспект будет, если
то есть,
не...
Про это мы говорили в прошлый раз, что личностный аспект выносится за скобки, но все-таки есть что-то общее помимо личностного аспекта. То есть, в принципе, и психология, и философия так или иначе обращаются, во всяком случае обращаются к сути некоторых понятий и вещей. Другое дело, что психология пытается рассматривать это как раз через экран сознания индивидуального, а философия пытается как бы заглянуть за этот экран сознания и спрашивает не что такое, и поэтому если кто-то из участников скажет, ну я думаю, что личные границы, в принципе, модератор может сказать, ты не понял вопрос, я не спрашиваю, что ты думаешь про личные границы, я спрашиваю, что такое личные границы.
Ну вот, здесь спрашивают о том, что ты думаешь о личных границах. И, например, там каждая из участниц отвечает, ну, то, как понимает, либо там через метафоры, либо какое-то определение дает и так далее. И в конце, после того, как...
Ну опять же, сейчас...
Это никак
сейчас,
не модерит.
Здесь тоже комментарий есть. В принципе, вот это то, что Лера описывает, это похоже на самый первый этап занятия в сократическом диалоге, когда, в принципе, может быть задано задание.
Угу.
Дайте определение личных границ.
И все участники по очереди.
И участники по очереди говорят то, что они думают.
Да.
То есть, значит, получается, здесь что общего мы видим? То, что... Изначально необходимо получить материал, который представляет собой самый верхний слой сознания.
Это какой-то текст первый, который будет интерпретироваться дальше.
Да. Причем точно так же, как в психологии, как я понимаю, не принято говорить, правильно это или неправильно. Точно так же и в сократическом диалоге мы ведь тоже не говорим, правильно это определение или неправильно.
Ну, вот здесь было немножко не так.
Там что, она говорила, кто прав?
Правильный ответ, да.
О-о-о.
Потому что после того, как по очереди каждая озвучила, А, кстати, при этом еще было важное правило озвучено перед тем, как началось. Это вот то, что в самом начале я почему запомнила, потому что как раз в Сократическом не так. Она сказала, что участники между собой желательно вам не нужно общаться. То есть общаться только через нее, вот это
зло. Кстати, нет, в Сократическом диалоге это тоже есть.
Не, но там не совсем так, потому что
например, Бренефье тоже пресекает коммуникацию между.
Не, участниками. Не так, что я общаюсь с ней, сижу вот так, а в плане выполнения задания. То есть, например, если я что-то говорю, у нас как в Сократическом диалоге можно поднять руку, и ты можешь задать вопрос, например, участнику, который, или там поспорить с ним, модерируемо, конечно, а тут этого нет. Здесь получается, что основной посыл идет от участника к модератору, потом от модератора опять индивидуально к участнику, и все.
И, то есть взаимодействия между ними?
Между участниками нет, и поэтому одна мамочка даже у нас на какой-то консультации немножко взбунтовалась и говорит, она это пыталась выразить, она говорит, не хватает живого общения. Именно такого, что между участниками. Получается слишком механистично, вот только... то есть нас тоже в механистичности обвиняет, но тут есть
нюанс. Стоп. Тут я тоже вижу момент. Не хватает живого общения. То же самое, кстати, говорят иногда в сократическом диалоге.
Да. Какого-то.
То есть, значит, даже получается и там идет некоторая дисциплинарность, то есть внедрение определенных правил общения. Хотя, опять же, насколько я понимаю, так не в любой психологии. Потому что есть какие-то методы, где предполагается, наоборот, максимально раскрепощенное свободное самовыражение.
Здесь я не проговорила, мы работали в рамках гештальт-терапии, если это важно.
Конечно.
Да.
Интересно. Потому что там КПТшники или еще кто-нибудь, они могут...
Наши ближайшие братья, если можно, если нам братья, конечно, психологи, то это...
Это здесь Тихон Викторович, он имеет в виду, что мы недостойны, что психологи, они сильно выше нас, а мы просто ничтожество, а психологи, они недостойны.
Это КПТшники, потому что они вроде как используют сократический диалог, правда, очевидно, в кастрированной форме.
Кастрированной, а в адаптированной.
Но здесь я заметил еще один момент.
Адаптивная философия, что, есть курс.
Что Юрий Юрьевич допустил ошибку в своей речи, когда сказал, что мы не говорим правильно или неправильно. На самом деле есть у нас такая традиция, которую Юрий Юрьевич сам меня научил, теперь я это активно использую, говорить правильно или неправильно. Вот я, например, веду семинар, и кто-нибудь сильно сопротивляется. И я говорю там, Марина, кто ваш лучший друг? Она говорит, мой муж. И я отвечаю, неправильно, я ваш лучший друг.
Да, это
называется иронический.
Почему это не иронично? Это правда. Это правда. Потому что на момент ведения семинара твой лучший друг – это философ.
Ладно. Окей. И возвращаясь к вот этому групповой терапии, после того, как каждая из участниц озвучила свою версию того, что такое личные границы, она говорит, хорошо, вы все правы. То, что, кстати, вот философски невозможно, что все правы, то есть у нас наоборот, скорее.
Посмотри, опять.
Все правы или...
Все правы, это же, по сути, тоже форма нивелирования правильности. Потому что если все правы, то никто не прав.
Я тебе про это и говорю.
То,
и дальше
по сути, говорит... то же самое в сократическом диалоге происходит. Когда мы не говорим, кто прав, а кто не прав, в принципе, это то же самое, что сказать все правы или сказать все неправы. То есть, значит, общее получается то, что концепция правильного ответа либо отрицается, как в сократическом, хотя, опять же, она не отрицается, она делегируется самим участникам. Да, кстати, вот оно вообще. Истина делегируется участникам, а не модератам.
Когда просто говорят, что правда это или ложь, или, как говорит наша коллега из Москвы Анастасия Торфа, правда или кривда.
Это что-то локальное.
Что-то новенькое, да.
Как говорит Настя Торопова, это юмор такой, да? Это у вас юмор такой московский?
Я был удивлен, когда услышал от Насти Антонина правду кривда. Ну ладно.
Это, по-моему, Макаровская, я, кажется, от него слышала.
Некрасиво. Так вот, о чем я?
Про делегирование истинные участники.
Да, вот здесь интересна такая штука, что когда мы говорим правда или ложь, то зачастую мы это относим к содержанию. То есть это само выступает форма, вроде как правда и ложь. Но всегда разговор про содержание, а скритический диалог это ведь не о содержании, а о истинной форме.
Ну, я чуть-чуть скорректирую. Точнее, я согласен, но я просто по-другому это назову. Что есть истина? Не знаю сейчас, кстати, вот по поводу психологии, что ты думаешь, как там. Есть ли там вообще эта проблема или нет? В скоротическом диалоге есть проблема, хотя она латентная. То есть она не на каждом семинаре специально обсуждается, но иногда она возникает. Я эту проблему вижу следующим образом. Что, да, существует понятие абсолютной истины и понятие относительной истины. А понятия абсолютной истины в сократическом диалоге нет. Есть только относительная истина. Относительно чего? Она относительно этой ситуации, этих людей и этого диалога. И юридически эта истина называется процессуальная истина. Истинным считается то, что лучше аргументировано, а лучше аргументированным считается то, за что проголосовали люди. Поэтому истинным признается то, что поддержали участники, большинство участников. Опять же, это похоже, вы все правы в психологии, и большинство правы в сократическом диалоге. То есть тут есть общее. Ну, не может быть так, что
опираются на здравый смысл.
Да.
Что есть...
Например, не может быть в психологии так, ну сколько я опять же скажи, я не знаю. Допустим, все сказали свое определение, и психолог говорит, права была Марина, а все остальные не правы. Так же не может быть. То же самое не может быть в сократическом диалоге, что все проголосовали в конце, и модератор говорит, а на самом деле, вот вы все проголосовали, а вот тот единственный, кто голосовал против, вот он-то был прав. Не может же такого быть. То есть получается, что момент истины, ну, во всяком случае, этот момент истины очень отличается от того, как истина понимается в обыденности. Потому что в обыденности истина понимается как то, что и есть. Вот как есть, так и истина. А в сократическом диалоге мы не знаем, как есть. Мы знаем только, как мы решили сейчас. Вот в этой ситуации. И так я понимаю, в психологии истина – это вот то, что люди заявили сейчас, то и истина. Единственное, что, опять же, если про отличие говорить, то в сократическом диалоге это истина коллективная, а здесь это истина индивидуальная.
Кстати, я вспомнил, что и у меня, и у вас, Юрий Юрьевич, есть опыт психологической групповой работы.
Ё-моё. Причем, я был такой пьяный, что я не помню.
Причем мы этим занимались с вами вместе.
По-моему, я здесь лишняя. Я пошла. Девочки,
я вспомнил, просто когда сказали про истинность того, что говорит человек, то я вспомнил, Настя Жливанова нам делала психологическую групповую работу на Сергиевом Посаде.
И это была психологическая работа контрабандой.
Рассказывай.
Я вообще не помню. Я не понял, что это была психологическая работа. Я думал, это сократический диалог неудачный просто был.
Нет, это была удачная психологическая работа.
Блин, слушайте, так лайфхак. Можно устроиться психологом и проводить сократический диалог вместо психологии. И все подумают, что просто плохой психолог. А ты на самом деле хороший философ.
Ну, это трюк не для всех. Ребята, дома не повторяйте.
Дома в одиночестве можно.
Я помню, как там же велась работа снова с Полиной. Она говорила какие-то суждения касаемо своей проблемы, а участники просто накидывали, считай, в режиме разговора штурмов и идеи. Не будем. Так вот, что мне тогда сразу заинтересовало, и в принципе то, что говорили в прошлый раз, что то, что говорит человек, что это воспринимается как истина. То есть он не лжет. Вот я всем, кто у меня хоть раз спрашивает, а как провести сократический диалог, я всем говорю, что первая установка, что все эти люди врут. Они сидят и нагло врут.
Тут доктор Хаус вошел в чат.
тебе и другим. А твоя задача это выявить эту ложь. Ну, как вот этот образ детектива, о котором мы говорили. Вот. А там наоборот, у тебя все друзья такой
friendly
team. Нет, короче, это плюшевое.
Ребята, короче, я понял. Вы не хотите обсуждать тему, вы обсуждаете отличия. А я буду обсуждать сходство. Поэтому
я забыл, у нас же сходство,
да,
точно.
Я буду выявлять сходство. Смотрите, все правы и все неправы, это одна и та же установка на самом деле. Это установка на равенство. То есть участники равны. Нет такого, что сидит эксперт. Да? Вот если, например, у психолога в группе будет какой-то чудак, который будет говорить, как есть на самом деле. И у нас в сократическом диалоге тоже бывают такие персонажи, которые знают, как есть на самом деле, и говорят, ну теперь я вам все объясню. Задача модератора и в том, в другом случае, это им дать понять, что это не так. Что ты можешь, конечно, говорить все, что угодно, но у тебя нет привилегированного знания по отношению к другим.
Да, 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 да.
И чем, ну, собственно, когда я все-таки закончу этот момент, когда мы все ответили, вот вы все правы, это прозвучало, и тогда она сказала, ну, сейчас я вам хочу прочитать некоторое определение, которое там она откуда-то взяла из авторитетных источников или там...
Первая ссылка Гугла.
Ну, как бы из серии «Правильный ответ». То есть, и она зачитала нам термин «Определение к личным границам». И дальше уже пошла опять ее какая-то монологическая часть, то есть про то, какие там они могут быть, как их можно там защищать и так далее, зачем они и так далее. Вот. А потом дальше, например, она опять дает задание. Ну, давайте протестируем, а как у вас с личными границами? И опять.
А что значит протестируем?
Ну, как бы участница, ну, не протестируем, а, ну, или протестируем, если там какой-нибудь тест могла дать. Ну, вот я не помню уже точно, но, допустим, либо тест какой-то дает, и все его выполняют, либо там какие-то рисуночки дают, тоже выполняют, рассказывают.
Так, хорошо, а дальше? Потому что мы сейчас, по сути, зачин сравнили с практическим диалогом и психологией. Что-то общее мы нашли. А дальше? Развитие занятия как идет?
Вот. И, допустим, мы там проходим какой-нибудь тест, и там по тесту у кого-то там провальные границы, у кого-то сверхгениальные границы. И уже, собственно, все, занятие заканчивается, и мы немножечко, вот 5 минут, в конце обязательно, ну вот это особенность, видимо, гештальтистов, нужно рассказать о своих чувствах, ощущениях, то есть в каком состоянии я завершаю эту сессию, про что для меня была эта сессия.
То есть все-таки элементы рефлексии, точнее не рефлексии, а интроспекции.
Ну, и резюме, да, какой-то все равно итог. И что вы с собой уносите? Вот это вот самый любимый вопрос психологов, ну, по крайней мере, гештальтистов. Что вы с собой с этой сессии унесете?
Мертвую мать.
Так, тихо. Что за черный юмор? Вот, и, соответственно, вот так.
Но это похоже немножко на рефлексию, потому что на рефлексии тоже может быть задан вопрос, допустим, что было полезного.
Ну, то есть, видимо, какой-то выход на универсалию есть, и у психолога, ну, попытка все равно. То есть, несмотря
на... А что значит выход на универсалию?
Ну, несмотря на индивидуальный опыт, то есть, в итоге, я так понимаю, что все равно нужно, ну, грубо говоря, сформулировать какой-то... там либо кредо, либо какую-то лаконичную формулу, например. Ну, потому что вопрос, а что вы с собой носите? Ну, например, я говорю там, правда, я не очень понимаю до сих пор этот вопрос. Ну, допустим, я говорю, для меня эта сессия была, там, например, про взросление. И я там уношу с собой инструкцию там, того, как стать взрослым человеком.
Кстати, это схоже с тем, когда я провожу герменевтику, ну и, соответственно, это все делается через критический диалог, как мы это любим, то если удается в конце выявить хотя бы парочку концептов, что бывает крайне редко, то у меня было такое задание, я начал применять это в Кащенко как раз, с пациентами, необходимо дать совет всему миру.
Вот. Такое даже упражнение есть.
Это максимум, да, как-нибудь сформулировать максимум. Ну, кстати, вот и Бренефье, у него тоже часто есть вот это, какую идею, по сути, вы уносите с собой, тоже можно так, наверное, вспомнить. Ну, то есть, видимо, все-таки есть.
Я даже помню эти клоунские моменты.
А, не надо мне ваше спасибо.
Да-да. А, мне очень понравилось.
К черту! Какая мне радость того, что тебе понравилось? Зачем ты мне это говоришь? Дай мне идею, пожалуйста. Я же приехал сюда с другого конца света. Да, а ты мне не можешь дать идейку простую.
Да, то есть, видимо, все-таки даже у... Ну, я не знаю, насколько они это осознают или нет, но, видимо, есть какое-то понимание, что, ну, по сути, как в басне должна быть какая-то мораль. У всего того действия, что вы делаете. Потому что еще одно любимое слово, от которого меня уже через две недели начало тошнить, она говорит, мы сейчас будем процесситься.
Процесситься?
Ну да, она говорит, вот мы сейчас заходим в процесс, мы сейчас в процессе, мы процессимся, и, блин, мне реально было уже плохо вот через две недели. Ну, мы просто так не говорим, но у нас нет такой зацикленности на процессе.
Нет, ну, кстати...
Я так понимаю, что... Нет, у нас, ну, понятно, что...
Задача такая есть.
Да, задача есть, но я имею в виду про само слово, мы так не артикулируем это. Но при этом, то есть, видимо, понимание того, что процесс – это нечто динамичное и неуловимое зачастую, видимо, нужны какие-то способы все-таки фиксации. И именно способы фиксации – это вот выход на какие-то резюмирующие формы, конструкции, после которого там, человек скажет, мне стало легче после, ну, там, в конце сессии, у меня ушла тревога, я осознал, например, что я дурак.
Молодой психолог не растерялся и жестко отпроцессил всю группу.
Ой, опасно.
Но если теперь переходить к интерпретациям после этого описания, то что я вижу здесь прежде
всего? Это, дорогие друзья, была дескрипция.
Да. В конце будет прескрипция.
А теперь интерпретация.
Что общее главное, это работа с сознанием. То есть, как я понимаю, и психологи, и философы сократического диалога исходят из того, как сказал бы Пятигорский, которого я сейчас слушал перед нашей встречей, освежал в памяти. Потому что я, кстати, сейчас понял, что надо его переслушивать, потому что я очень давно его слушал.
Ты сейчас помудрил.
И я, конечно,
тебе нужна сейчас.
Я что-то понял новое, я теперь уже по-новому его слушаю.
Да.
И вот, значит, Пятигорский своим голосом скрипучим говорит так.
Единственная объективность – это объективность сознания.
Как это перевести? Что ни психолог, ни философ не работают, по сути, с вещами внешнего мира. Да потому что, почему он не работает с вещами внешнего мира? Потому что как только мы начнем циклиться на вещах внешнего мира, у нас произойдет отпочкование от субъекта, и мы бросим мыслящего в случае философии и чувствующего в случае психологии как бы одного. Я сейчас чуть-чуть поясню, почему нельзя бросать одного. Но согласишься или нет, что когда мы занимаемся сократическим диалогом, мы все пропускаем через сознание?
Конечно.
То есть
мы по-другому просто не можем.
Технически можно было бы, допустим, взять вот стакан и сказать, ребята, вот давайте анализируйте стакан. Это так даже можно сделать на занятии, но все равно весь анализ будет апеллировать к тому, как он проходит в сознании.
Конечно.
Не как он выглядит на практике. То есть это не ручной труд.
Да.
И это первый момент. Значит, в психологии то же самое, но в психологии, я так понимаю, кроме сознания, никакой другой реальности, в принципе, не предполагается.
Ну да, если психика – это часть сознания, да?
Психика – нет, психика шире сознания.
Тогда они же просто с ней тоже работают.
Нет, дело в том, что психика только через сознание рассматривается.
Ну, да.
Потому что психика, она включает в себя вообще-то и бессознательное. Да? Но дело в том,
некоторых интерпретаций. Но психика является родовым при определении сознания. Да. И там есть несколько вариантов.
Один вариант это делить на, как завещал Фрейд, на сознательное и бессознательное, на я, сверхя, еще и оно. Вот сверхя это культура, как раз таки она предполагает внешнюю, но давлеющую на.
Но это то, что называется общественное сознание.
Да.
То есть это тоже сознание да. своего рода, а предмеченное.
Другое это такой идеалистический, грубо говоря, взгляд. Это психика с ее ментальными состояниями. Предполагается в идеализме, что психика может быть без ментальных состояний. То есть это, например, душа умершего человека, допустим. А живой человек обладает психикой с ментальными состояниями.
Но, Тихон,
но
ты
так
как,
или иначе...
Ты как человек, пишущий диссертацию о сознании, можешь ли подтвердить все-таки мой вывод, что мы не имеем доступа никаким другим явлениям психики, кроме как через сознание? Потому что для того, чтобы нам, например, зафиксировать даже, если мы фрейдисты бессознательные, нам надо его конечно. Переместить в сознание.
Да, 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 конечно, конечно. Ну, иначе никак. Это факт. Вот я какие заметил сходства. Два фундаментальных сходства. Первое – это принципиальный антропоцентризм.
Угу.
Это прям вот как гадалки не ходи, интересен человек, человек в центре вселенной, человек в центре рассуждений, суждений, от него начинается, к нему возвращается всегда рассуждение, что в психологии, что в сократическом диалоге. И второе – это отношение к человеку как к сломанному механизму, который нужно починить. Психолог чинит, например, сбившиеся настройки границ там личных, еще каких-то. Философ сократического диалога чинит логику рассуждений.
Да, и разовью мысль. Действительно, ни в том, ни в другом случае не предполагается, что у человека все в порядке.
Да, 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 да.
Потому что, как я понимаю, да, терапия, которую вы проводили, она вам была как бы вменена априори.
Ну,
не
да,
потому, что вы хотели, а потому что...
Что мамочки с особенными детьми, они такие немножко страдающие.
Ну, я думаю, это касается не только мамочек.
Вообще
я думаю,
мамочки.
Что не только мамочки, ну, вообще все люди страдающие.
Да.
Я с этим неоднократно сталкивался у психологов.
Ну, это
то
да.
есть постановка вопроса про психическое здоровье, психологическое благополучие, знаешь, она напоминает постановку вопроса о законности у юристов.
Но вот это...
Теоретически законность, конечно, существует, только ее никто не видел, а на практике мы видим только отклонения всевозможные.
Мне поэтому было несколько неловко, например, на индивидуальной консультации, потому что ну, у меня, в принципе, более-менее благостная ситуация.
Нет, просто не стоило ей говорить, типа, да, я навертела вашу психологию.
Я ей не говорила, я играла по ее правилам. Мне было интересно лояльность показать. Вот, и я что-то сначала, ну, по сути, сначала выдумывала. Ну, благо, мне потом повод настоящий это подкинула жизнь. Но в целом я такая думаю, а что бы обсудить-то?
И представляете, короче, и заканчивается сессия индивидуальная, и психолог, и Лера уже выходит, и психолог ее Настя говорит, что вначале выдумывала, а потом уже не надо было.
Вот.
Не, ну ты могла бы сказать проблему, например, вот не знаю, положение на защиту.
Я, кстати, думала, что в итоге так будет.
Не, ну если она помогает людям, то пусть поможет.
Что я хотела, думала, ну какие-нибудь ей там про признание что-нибудь закинуть, чтобы мы обсудили не меня, но там очень сложно, потому что вот это то, что отличает, ну это уже про отличие, вот, например, гештальтистов, она, конечно, сильно... упирает на индивида и на индивидуальные переживания. То есть, когда я ей говорила какие-то там, допустим, тенденции, там, типа о постмодерне рассказывала, она говорит, ну, я...
Ей самой понадобился потом психолог.
Она говорит, не, я понимаю, ты говоришь о общеглобальных вещах, а ты-то здесь где? А у тебя это про что? А какие чувства у тебя вызывает постмодерн или еще что-то?
Ну, опять же, продолжая логику Тихона, в принципе, то же самое может быть в сократическом диалоге. Если, например, на вопрос, что такое личные границы, он скажет, Мауэрберг считает, да, что личные границы это кусок засохшего дерьма, это я опять же у этого почерпнул, у Пятигорского этот образ, то Бренифье скажет: я очень рад, но я же спросил тебя, а ты что думаешь по этому?
Ну да, да, то есть есть вот эти моменты индивидуального, но, например, у психолога вот на индивидуальных сессиях, я на групповых еще, может быть, есть вот эти элементы выхода в какое-то объективное пространство, но на индивидуальных сессиях я вообще не ощутила и ни разумом, ни чувствами, ничем, что есть выход на какую-то общую идею. То есть, ну, например, как в сократическом диалоге, когда Бренифен, например, да, говорит: а что ты думаешь про личные границы? Человек говорит, и потом ловкий трюк. А это так всегда работает или не всегда? Ну, там проблематизация начинается. А это работает в случаях, когда ту-ту-ту-ту-ту. Вот у психолога, ну, вот у психолога этого такого нет.
Так, это опять отличие. Я нашел сходство.
Давай.
Значит, сходство такое. И в сократическом диалоге, и в психологии главная цель – это воздействие на аудиторию.
Да.
То есть поиск какой-то истины объективной, исследование – это всегда, и оно может быть, но это всегда дополнение. То есть в чем смысл, когда мы собираем группу? Что-то сделать с этими людьми, правда?
Да.
Помочь им помыслить что-то.
Или
дать им новый опыт мышления. Или, как в случае психологии, помочь им что-то почувствовать или не почувствовать.
Да.
То есть это антропоцентрично не только по идеологии, но и по технологии. В конечном итоге все замыкается именно этой группой, которая здесь находится. Если я хочу что-то сказать людям другим, то я напишу статью или прочитаю лекцию. Но, кстати, может быть, в этом причина, почему семинары, записи обычно очень тяжело слушаются. И, конечно, я там некоторые семинары записываю и выкладываю, но в целом не было такого, чтобы поступала на записи семинаров, например, обратная связь. То есть тебе могут написать: мы послушали вашу лекцию, она была такая классная. Но что-то у меня не было ни разу, что кто-то в сети послушал семинар и написал: как интересно. Вообще не было такого.
Не, я семинар, конечно, слушаю. Ну, вот раньше больше слушала, сейчас уже реже.
Но есть такое ощущение, что когда ты слушаешь семинар, то есть чувство, что это не для тебя делается.
Ну да.
То есть, хотя там, в принципе, ничего такого не говорится, чего нельзя было бы сказать на лекции. То есть, в принципе, очень легко переделать семинар в лекцию. Но эффект почему-то именно в записи ощущается, что ты отсутствуешь, ты отрезан от этого.
Вот, не знаю, есть ли сходство, здесь надо еще сейчас просуждать, но вот я наблюдаю такое. Мы уже говорили о том, что в сократическом диалоге нет нарратива, нет никакой нарративности, то есть заранее запрограммированной истории в абстрактных понятиях. Вот насчет психологии здесь есть сомнения. Потому что, с одной стороны, насколько я понимаю, например, в экзистенциальной психотерапии речь о заранее запрограммированной какой-то истории, такого повествования, ее нет. Но, например, для психоанализа характерно вот этот исторический подход такой, когда выстраивается история этого конкретного человека от рождения и до сегодняшнего момента. Да, нарративность может присутствовать.
Но это, опять же, нужно смотреть на конкретную технологию.
Потому что
я не очень себе представляю, откровенно, как проходит психоанализ по-настоящему. Есть только мифы о том, как он проходит.
Но есть подозрение, что вот это отсутствие нарративности, присутствие какой-то такой тотальной свободы, оно является сходством, потому что даже когда тебе задают вопрос, вот, да, то, что мы слышали, вот, что Вера сейчас сказала, как ты это чувствуешь, как тебе вот это и так далее, то здесь есть некоторое и там поползновение на то, что, чувак, создай, наконец, свой нарратив, прекрати пользоваться другими нарративами.
Вот это я, с этим я согласен, и хочу это тоже преобразовать в одно сходство. И в психологии, и в сократическом диалоге, видимо, в основе лежит глубокое понимание магии речи.
Да.
Потому что, насколько я, опять же, понимаю, весь смысл вот того, о чем ты рассказываешь, сводится к тому, что людям надо выговориться. Исходя из небезосновательной догадки, что в обычной жизни им, может быть, негде договориться. И то же самое, обратную связь я получаю от многих своих клиентов, которые уже как бы на каком-то этапе откровенности говорят, да мы приходим просто поговорить, потому что, ну, поговорить негде и не с кем, потому что о чем можно говорить там с детьми, о чем можно говорить с начальником, о чем можно говорить с друзьями. В принципе, ты можешь с детьми поговорить там на чистоту о чем-то, с начальником тоже, с друзьями тоже, но с каждым очень узком диапазоне. Угу. И, допустим, рассказать о том, что ты думаешь по тем или иным вопросам, тебе, может быть, и негде.
Да, и это подтверждается. Вот у меня на индивидуальной терапии была такая особенность, когда мы подбирали формулировку. То есть она, например, выявила, вот, кстати, тоже похоже, например, мы выявили какую-нибудь установку, сформулировали ее, и потом она говорит, а ты можешь сформулировать противоположно? Ну, вот то, что мы делаем, антонимичные концепты, когда придумываем или еще что-то, сформулирую противоположную установку, и потом она говорит, ну, только единственное вот тоже отличие, что тебе откликается то, что вот эта формулировка, то есть там важно, чтобы был внутренний отклик на эту формулировку, тогда это, мол, симптом истинности, что это именно твоя формулировка. То есть, видимо, если не откликается, то она не рабочая. Ну, как бы вот вопрос о магии речи.
Здесь вот
поэтому
то, что
мы действительно
сказала...
много работали над формулировкой установки.
То, что ты сейчас сказала, это сходится с установками платоническими, ну, соответственно, с критической диалогической, платонической традиции, о том, что философ, он стремится обожиться. Стремиться к тому, чтобы быть вот в этом, прийти к благу, вот к этому состоянию особому. И то есть предполагается, что есть что-то такое в человеке, что как бы является датчиком и как, таким, который сигнализирует, есть что-то плохо или что-то хорошо.
Вот, смотрите, я хочу, чтобы вы мне, может быть, помогли тоже доформулировать эту мысль. Ну, я обычно говорю клиентам, я, правда, подозреваю, что, видимо, им не надо этого говорить, но мне не запрещали, поэтому я говорю, что философия – не помогающая практика. То есть задача философии не состоит в том, чтобы тебе сделать лучше. Но эффект помогающий от философии есть. То есть помогающие функции у нее нет, но у нее есть помогающие результаты. То есть может получиться так, что в результате семинара кто-то в чем-то лучше разобрался. Кто-то, у кого-то был инсайт, кто-то помыслил. Нет, это не самоцель. Кто-то помыслил то, что он не мыслил раньше. Кто-то говорит, я теперь понял, что мне мешало. То есть некоторые эффекты могут быть похожи на эффект от психологии. Там, ну, в психологии чаще всего скажут полегчало или я успокоился, да, я не знаю, как это там формулируется. Вот, и может быть, мы можем сейчас с вами сформулировать вот этот эффект, то есть, когда помощь как бы оказывается, но не в качестве помощи. Потому что, в принципе, на самом-то деле, как я себе вижу, сократический диалог, это практика довольно-таки циничная. То есть ты движешься к некоторому выводу или какой-то там цепочке умозаключений, по большому счету ты не особо в процессе заботишься о том, нравится это или не нравится людям, как это
им воспринимают. Там похоже на врачебную практику.
Да, это похоже на врачебную практику, но во врачебной практике предполагается следующее, что в конечном итоге для пользы клиента мы можем причинить ему страдания. Но я вижу так, что в философии нет задачи пользы для клиента. Есть задача, ну, скажем так, некоего моделируемого некого благого состояния.
Общественная польза.
Да, скорее общественная польза. Но как пишет тот же самый Платон, счастье целого не обязательно счастье отдельных членов общества. Счастье целого может быть сложно из несчастья отдельных членов общества. Поэтому вопрос, как это понимать и обозначать? Это некая помощь, но не индивиду, а коллективу. Но опять же, тогда проблема, потому что чаще бывает так, что участники семинара не образуют коллектив. И они после семинара разойдутся. И не будут они ничего делать вместе.
Ну, это вот в случае, как у нас было с психологическим.
Ну, и как это в случае с моими группами. Например, у меня, блин, группы из разных городов собраны. Эти люди не общаются за пределами.
Целые города у вас.
Да, у меня Пермь сейчас, у меня
Саратов, Пермь, пожалуйста.
Ну, конечно, 3 миллиона участников сложновато немножко обслуживать. Ну, ничего, я справляюсь. Вот, то есть... Я к чему? Что есть нечто общее вот именно в этом аспекте, что действительно приносится польза людям. Но все-таки мне кажется, что это не полное совпадение. И вот хотелось бы понять, в какой части тут совпадение, в какой части расхождение. Я знаю, что вообще практику сократического диалога очень по-разному оценивают разные, кто ее делают. Некоторые ее вообще практически как терапию воспринимают, и тогда это максимально похоже на психологию будет. То есть моя задача – это помочь человеку. Ну вот сейчас, допустим, один из наших коллег, вот он и декларирует, что он стремится к этому, во всяком случае.
Я бы назвал это, как если издалека, некоторая синонимичность, как известно, синоним это не знак равно, а похоже с ним.
Да, да. Ну вот хотел
бы понять, что для сократического диалога помощь людям это акциденция, для, то есть вторичное нечто, для психологии это сущностное, то есть первичная задача. Но вот я бы назвал как раз синонимичность, что отдаленно это похоже, и вот это вторичное, это не значит, что оно отсутствующее. Может отсутствовать, а может присутствовать. Это не значит, что оно переменное. Вот. А я думаю, что оно, пусть и вторичное по отношению к сущности дела, но оно всегда присутствующее, потому что технология есть.
Как инструмент.
Да, как инструмент. И она как бы не ошибается, эта технология. Да. И возвращаюсь к схожести в том, что относится к людям как к сломанному механизму, который надо починить. И отсюда как раз и истекает, что это синонимичность... Как это назвать-то? Благостная синонимичность какая-то.
Да, так. Я понял, о чем ты говоришь. Действительно, в сократическом диалоге есть это, я бы назвал это не функция, а опция помощи.
Да,
опция. Опция помощи, когда кто-то, например, начинает тупить.
Звонок друга.
Да, и подключается группа или даже модератор. Тихо, буквально воспринимаете, что то есть модератор или группа подключаются с тем, чтобы вывести человека из ступора, дать ему идею, дать ему какой-то импульс, толчок. Да, есть такой момент. И, наверное, в конечном итоге тоже предполагается, что человек, если он действует правильно, то есть он соблюдает инструкции, то с большей или меньшей гарантией он к чему-то придет. Опять же, вопрос в том, гарантированно ли то, к чему он придет, будет лучше для него. Вот это для меня неочевидный момент.
Я думаю, что...
Потому что, ну, опять же, если мы сейчас сопоставим психологическое благополучие и интеллектуальное благополучие, то иногда, может быть, для психологического комфорта лучше некоторые вещи не знать. Не понимать их. Ну, например, не понимать, что люди злые.
Культура.
Или что ты одинок, например.
Хотя, с другой стороны, то, что ты одинок, это можно тоже обернуть в пользу. Потому что, если ты осознал, что ты одинок, ты можешь хотя бы принять меры, чтобы им не быть. А если ты этого даже не знаешь...
Ну, здесь как-то, видимо, может быть общее еще то, что, например, философ, он, если помогает, то помогает увидеть проблему. То, чем мы часто занимаемся, это именно проблема. И причем не просто увидеть проблему, а как-то ее, как говорит Илья, освоить, присвоить.
Да, да.
А вот психолог, ну вот, по крайней мере, со мной, психолог не занималась проблематизацией.
Нет, это понятно. Но
скорее помогла увидеть, что вот та проблема, которая есть, это как норма.
Но дело в том, что помогла, слово помогла, и там присутствует.
Да,
то есть
да.
И там есть помощь. Но все-таки я, наверное, склоняюсь к тому, что философ помогает, но он помогает не человеку. И он помогает даже не коллективу, потому что коллектив может быть, может не быть. Философ помогает каким-то объективным структурам состояться. То есть такое впечатление, что вот мыслительные структуры, они, как говорил Щедровицкий, они где-то летают, они садятся, и эти структуры как бы ищут, на кого сесть.
Ну,
то
да,
есть им некомфортно все время в полете.
Я говорил, что мышление – это когда есть система конструкции, или как-то так вот у нас.
Да, ну вот согласитесь, то что есть,
соответственно...
когда ты проводишь семинар, и вдруг вдруг ты видишь, что у кого-то зажглись глаза, и он начал проговаривать какие-то путные вещи, логичные, то ты в этот момент испытываешь удовольствие, хотя сам этот человек может вовсе никакого удовольствия не испытывать. Вопрос, а почему ты испытываешь удовольствие? Я думаю, потому что ты на стороне логики находишься. Да. То есть тебе приятно, что логика нашла себе
место,
да, как бы какое-то мире. Пристанище. Что вот она сейчас села на него, на некоторое, допустим, минуты две она просто на нем поездит. И, ну, это опять же можно религиозно как-то интерпретировать.
Ну да, когда духом кому-то, откровение приходит, и все радуются, что вот там Моисей нам несет благую весть, или еще кто-то благую весть.
Но дело в том, что это они радовались до поры до времени, пока Моисей там не устроил его.
Условно, ну то есть даже когда мы слушаем какое-то гениальное стихотворение, это можно вот сравнить с творческими профессиями, когда мы видим, что музыкант создает гениальную музыку, или художник нарисовал какую-то картину, то мы смотрим и понимаем, что ого, ну то есть какие-то человеческие возможности. Мы понимаем, что ну условно, неважно, кто на него сел, там какая-то муза, бог там или какое-то сознание, абсолютный дух, но есть какая-то сопричастность в этом процессе.
Думаю, две можно интерпретации. Дать религиозную, структуралистскую. Религиозная будет такая, что дух дышит где хочет, он проявляется там, где он захочет, а не потому, что кто-то его там призвал каким-то особым образом. То есть с ним можно поговорить, но его нельзя.
Он может создать условия для того, чтобы он пришел или
вот,
не пришел.
Кстати, вообще...
Но в этом отличие магии от религии. Религия не может заставить кого-то.
Нет, не заставить, но, например, религия же все-таки тоже создает условия, например, храмы. Нет, строит храмы, где все-таки вероятность чуть-чуть повыше, что не зайдет дух, чем, скажем, в борделе. Все-таки есть отличия.
Ну, кстати, вот нет.
Нет отличия?
Нет, потому что если мы с вами обратимся к Евангелиям, то вот воплотившийся Бог, он почему-то как раз-таки может зайти к блудницам и к алкоголикам и ко всем остальным, а не в храм. То есть условия здесь не играют роли вообще никакой. Условия, они нужны для людей, а не для Бога и не для Духа.
Тогда, значит, мы имеем дело все-таки с какими-то структурами квазирелигиозного.
Вот. А здесь поэтому я как раз-таки подумал, что может такую структуралистскую скорее дать интерпретацию, что есть структура мышления, условия тоже структура определенные, которые сильнее, чем, соответственно, люди. Если мы придем, как бы построим эти структуры, то они как бы над людьми будут давлять и управлять ими. И тогда вот как бы откроется все. Ну, откроется там.
Но вообще, на самом-то деле...
Я так понимаю из всего этого, то, что и для психологической консультации, групповой, индивидуальной, и для философской, это свобода. И там невозможно,
да,
невозможно что-либо сделать, если человек пришел недобровольно, его принудили, взяли. Ну, то есть это вообще невозможно представить себе.
Да, кстати, общее в том, что...
практику.
Да, не предполагается, что работа будет вестись с тем, кто против вообще изначально.
Да.
Но все-таки, если мотивация психолога в этом отношении понятна, то что психолог зациклен на индивидах и на помощи индивидам, то мотивация философа, конечно, более загадочна. Я вот сейчас подумал об этом. Собственно говоря, а почему так важно, чтобы люди мыслили? Если мы, например, не уверены, что это всегда и во всех случаях им необходимо, но мы же этим занимаемся, мы же стараемся, чтобы люди помыслили. То есть получается, что это все равно некий культ, так или иначе.
Ну да, наркотик какой-то.
Да, ну вот если с учетом того, что сказал Тихон, если, допустим, разуму придавать религиозный смысл, то разуму, если разум это дух, то ему все равно.
Да.
То есть он как бы не фанат воплощенности, он не хочет воплотиться. Он может воплотиться, может не воплотиться, ему как бы одинаково. Хотя, с другой стороны, Господь же все-таки спустился зачем-то на землю, он же зачем-то воплотился, значит, была у него какая-то идейка.
Ну вот, ну то есть это делается же не из людей, не благодаря людям. Как раз таки благодаря людям все плохо.
Да, ну вот зачем.
Наверное, здесь. Не, мне больше с какой-то.
Что
есть мне образ все-таки такой, какой-то зависимости от мышления. Что это какой-то.
Как говорил тот же Пятигорский.
Что это вот как только один раз вот случилось мышление, все, ты хочешь это вернуть постоянно.
Давайте закончим нашу беседу цитатой из Пятигорского, когда кто-то из слушателей подловил его и говорит: слушайте, а ведь йог, он же и должен избавиться от привязанности. Да, говорит Пятигорский. А как же мышление? Мышление же должно остаться. Это, мол, что, почему йог не избавляется от привязанности к мышлению? На что Пятигорский говорит: а потому что это дурная привычка, от которой невозможно избавиться.